Глава 3. Улица Джейн. Для Риты стало тяжело смотреть на терпеливое лицо матери, с утра до вечера склоненное у окна и без отдыха работающие руки. «Мама», – однажды сказала она, когда закончила работу, и у нее было достаточно времени, чтобы вылить свое раздражение. «Мне не нравится смотреть, как ты шьешь для чужих людей». «Это моя работа», – ответила миссис Карпентер. «Так не должно быть». Я благодарна за то, что имею ее. Мне кажется, для тебя очень мало нужно, чтобы быть благодарной, и меня это раздражает. Мне очень жаль. Если бы ты раздражалась, то я бы была спокойной. Но ты все принимаешь так тихо. Мама, это неправильно. Что? Что ты делаешь эту работу, которую должен делать кто-то другой? Если кто-то другой будет ее делать, то кто-то другой и деньги за нее будет получать. А что тогда будет с нами? Я не вижу, что с нами происходит даже сейчас. Мама, ты говорила, что я пойду в школу. Да, и миссис Карпентер вздохнула. У меня все еще не было времени подыскать тебе подходящую школу. А у тебя найдется время когда-нибудь? Мама, я думаю, что в Мидвейвилл было гораздо лучше. Миссис Карпентер снова вздохнула своим терпеливым вздохом, который раздражал Риту. «Мне не нравится Нью-Йорк», – продолжала девочка, делая ударение на каждом слове. «Нет, даже единственной вещи, которая бы мне здесь нравилась». «Я очень сочувствую, дитя. Не наш выбор был, по которому мы здесь оказались». «Не мог бы наш выбор увести нас отсюда, мама?» «Боюсь, что нет». Рита несколько минут смотрела на движение иглы, затем продолжала. «Я думаю, что все очень странно. Ты должна так работать, когда другим нечего делать». «Успокойся, Рита. Никого нет в этом мире, кому бы нечего было делать. Тогда им нет необходимости ничего делать. Ты лучше, чем они». «Ты говоришь глупости. Бог каждому поручил что-то делать, и он тоже делает». Работу, которую Бог нам поручает, мы должны делать, Рита. Он дал мне вот это, и до тех пор, пока Господь наполняет меня своей любовью, я думаю, что это хорошо. Тебе Он тоже поручил работу, и мы не должны жаловаться. Я надеюсь отправить тебя в школу, как только смогу. Прежде чем Рита вооружилась другим орудием для своей атаки, в двери послышался стук, и вошла миссис Марпл. Она всегда, казалось, приносила с собой жизнь. «Что ты за это получаешь?» – спросила она после того, как немного поболтала, наблюдая за своими квартирантами. Миссис Карпентер обметывала петли. «Шиллинг за 10 петель». Миссис Марпл рассматривала работу. «Я бы хотела знать, сколько ты можешь сделать таким образом в день?» «Я не могу делать их весь день», – ответила миссис Карпентер. «Вечером перестаю хорошо видеть и становлюсь нервной». 28 петель за 5 часов – вот все, что я могу сделать».
25 центов!» – воскликнула женщина. «Мне всегда интересно, попадет ли такой народ на небо?»
«Какой народ, мисс Марпл?» – спросила Рита, для которой это выражение показалось подозрительным.
«Народ, который хочет получить побольше и платить поменьше. Они не удовлетворятся никаким небом, если не получат 100%.
«Господь дает больше, чем это», – тихо проговорила миссис Карпентер, – «во 100 крат в этом мире и в будущем жизнь вечную».
«Я никак не могу понять эту доктрину», – сказала миссис Марпл. «Люди говорят об этом, но я никак не могу понять». «Это ведь гораздо больше, чем просто разговор».
«Попробуйте», – предложила миссис Карпентер. «Тогда вы узнаете».
«Может быть, я и попробую, если вы пробуете со мной достаточно времени. Если б я была богатой, то я бы предложила вам что-нибудь получше, чем эти петли. Я думаю, что найду что-то получше», – сказала хозяйка, движимая добрыми намерениями. Разве у вас здесь нет друзей?»
«Нет», — ответила мистер Карпентер, помолчав в нерешительности.
«Какие есть школы в этом районе?» Перевела она разговор на другую тему.
«Школы? Здесь есть государственная школа, совсем недалеко».
«Государственная? Это куда все ходят?»
«Все, которые не богатые. Но даже и они. Я не думаю, что они вынуждены, потому что и без них там много. В этой школе 1250 учеников».
1250 детей?
Да, вполне достаточно, не так ли? Но говорят, что преподавание первоклассное. Вы хотели отправить Риту, но вы же не сможете остаться без ее помощи, или сможете?
Не думаю. Разве только найдется что-нибудь получше, чем эти петли для пуговиц?
«Мама», — сказала Рита, когда миссис Марпл ушла, — «ты не отправишь меня в эту школу, правда? Туда ходят все дети бедных людей. Я не думаю, что здесь живет кто-то, кроме бедных».
«Тогда это как раз соответственное место для нас, ведь мы бедные, Рита».
«Ну, мама, мы ведь не были бедными, Медвилл. А потеря нашей фермы и дома, и всего остального ничего не меняет».
«Разве?»
«Нет, мама, не в нас. Мы не та категория людей. Ты не пошлёшь меня в эту школу, правда?»
«Осторожно, дитя моё. Господь делает бедными и делает богатыми. И один не лучше, чем другой».
«Один лучше обеспечен, чем другой», – возразила Рита. «Мама, почему тётя Сирена стала богатой, а ты бедной?»
Миссис Карпентер, казалось, в нерешительности подбирала слова.
«Это произошло по причине замужества», — наконец сказала она. «Я вышла замуж за бедного, а она оказалась в богатстве. Я ни за что на свете не хотела бы с ней поменяться. Моя жизнь была гораздо лучше, чем ее. Видишь, твое суждение ничего не стоит».
Рита не была удовлетворена таким выводом, но по мере того, как она размышляла, у нее оставалось все меньше и меньше возражений. Миссис Марпл нашла все же другую работу для своей квартирантки. Это были частные заказы одной семьи, которая платила ей 75 центов за мужскую рубашку, прошитой подкладкой на груди и на манжетах. Это было лучше, чем петли для пуговиц. Но миссис Карпентер видела, что и здесь нужна тщательная и долгая работа. Если она надеялась платить за аренду и за проживание. Но и в этом случае она едва могла справиться без помощи Риты. Если она старалась сделать это с естественными материнскими чувствами, ограждая дочь, то пальцы ее становились грубыми и шероховатыми и не годились для тонкой работы. Так нельзя было продолжать. Руки Риты должны были мыть горячей водой кастрюли, справляться со сковородкой, метлой и утюгом. Так как после глажки руки миссис Карпентер начинали дрожать, и она не могла себе позволить, что-то замедляло ее работу, им не на что будет жить. Таким образом, Рита была очень занята, и дни ее были заполнены до предела. Все она должна была делать сама. Кроме того, делать покупки на базаре и в продуктовом магазине, покупать нитки и иголки. Забота о двух комнатах, приготовление пищи и уборка стола были за ней. Это было лучше, чем сидеть без дела. Но Рита вздыхала над своей работой, и миссис Карпентер иногда повторяла ее вздохи. Если бы она знала, что значит государственная школа, она бы не держала свою дочь дома. Рита получила бы все образование, которое там давали. Но миссис Карпентер имела смутный ужас перед контактом своей дочери со злом. До тех пор она жила в чистой атмосфере физически и морально. «Что угодно, только не такое окружение», – думала она, и у нее не было возможности проверить или у кого-либо спросить об этом. Дни мелькали, как это бывает у людей, чрезмерно занятых. Надежда и намерения на какие-то изменения были не на первом месте, и постепенно исчезали под давлением ежедневных нужд. Рита привыкла к своей роли, которую она исполняла ежедневно, и в ее уме появилось некое удовлетворение. Миссис Карпентер, сидя у окна, шила с раннего утра до ночи. Обе они от такого образа жизни становились бледными, но были подхвачены в механизм огромного, беспокойного, злого мира и должны были держаться. Никакого высвобождения не предвиделось. Одна иголочка за другой, стежок за стежком, одна рубашка закончена, за ней начиналась другая. Это была рутина жизни миссис Карпентер, подобная многим другим. Рита была занята непрестанной заботой о пище, о необходимых приготовлениях до и после нее. Единственным перерывом и изменением было воскресенье. Неожиданно миссис Карпентер словно проснулась. Ведь Рита не сможет ходить ни в какую школу, по крайней мере, в ближайшем будущем. Что-то же надо делать, она задумалась. По пути в церковь и обратно она заметила маленькую книжную лавку. Конечно же, в воскресенье она была закрыта, но по общему виду и расположению должна была быть недорогой для очень скудного кармана. Однажды после обеда она решительно отложила свою работу и отправилась, чтобы проверить то, что там было. Коллекция была совсем небольшой и бедной. Среди всего этого она не нашла ничего, что ей могло послужить, кроме двух порванных томов древней истории. Так как они были в жалком состоянии, то стоили совсем недорого, и миссис Карпентер их купила. Рита была с ней, и как только вернулись домой, она стала внимательно разглядывать сделанные покупки. «Мама, здесь только том первый и пятый». «Да, я знаю. И они не совсем чистые». «Это я тоже знаю. Я их оберну». «Да и вообще, что ты думаешь с ними делать? Читать? У тебя ведь нет времени». «Я хочу, чтобы ты их читала». «Я не против читать что-нибудь новое», – ответила Рита. «Ну а что мы будем делать с тем, что должно быть между первым и пятым томом?» «Мы посмотрим. Может быть, мы сможем их тоже когда-нибудь найти». Рита должна была читать вслух, в то время как мама шила. Это стало ежедневным занятием после обеда. На это уходило все время, сколько было возможно. Рита не подозревала, какую пользу мать собиралась извлечь для нее из чтения. Миссис Карпентер получила в свое время хорошее образование и могла сделать для Риты то, что было возможным в сложившихся обстоятельствах. Поразительно, чего можно достичь совсем незначительными пособиями, если применить к этому достаточную силу воли. Факты и образы в их чтении стали ядром дискуссии, которое было для Риты очень интересным. Миссис Карпентер знала, что она учит дочь истории и хронологии. Не просто историю людей, о которых они читали, но историю мира и человечества. Не будучи ученой и не пользуясь мертвым языком, у миссис Карпентер были другие знания, которые стали самым лучшим ключиком в разрешении многих вопросов человечества. Они вели к ясному и всеобъемлющему пониманию жизненной драмы всего человечества. Это был единственный ключ, чтобы провести человека среди запутанности истории к ее абсолютной цели и завершению. Это было знание Библии. Удивительно, как это знание восполняет и дополняет все остальное. И так Рита с матерью, по мере того, как они шли шаг за шагом в чтении, останавливались, чтобы исследовать основания, смотрели назад и вперед, прослеживали нити, соединяющие события. Так, без всякой демонстрации обучения, они погружались в глубину знаний. История была только одной веточкой обучения, которую давал этот учебник. У миссис Карпентер был атлас, и Рита стала изучать географию, что она делала очень досконально, прослеживая и соединяя древнее с настоящим. Она усваивала все не только умом, но и сердцем, что всегда было самым лучшим. Миссис Карпентер напрягала свою память, чтобы быть способной наставить Риту и показать ей тайну и красоту физической географии. Девочка воспринимала все как детали интересного повествования. Культура, искусство и индустрия постепенно привлекали ее внимание, но здесь познания миссис Карпентер были неглубокими. Однако этого было достаточно, чтобы сильно возбудить любопытство Риты, что уже само по себе было хорошим результатом. Это, конечно же, можно сказать, было основным результатом и плодом такого своеобразного метода обучения. Грамматика не была между другими книгами. Миссис Карпентер не нашла ее и на полках бедного книжного ларька. Здесь тоже вместо печатных слов она решила воспользоваться памятью. Том древней истории снова послужил как учебник. Рита заучивала части речи, их различия, назначения, а также, насколько мать могла вспомнить, правила синтаксиса. Против этого вида познания она восстала как против несуразного. Письменные работы были лучше, но для механической части этих упражнений у миссис Карпентер не было времени. Время от времени она давала Рите задания, но письмо и арифметика в основном шли не очень. Миссис Карпентер могла делать только то, что было возможным при работе с иглой и глазами, сосредоточенными на работе. Все это обучение помогало им обоим. Они читали и разговаривали. Это спасало их от монотонности жизни и отупения ума. Обучение отвлекало их от печальных сожалений и воспоминаний. В маленьких комнатках, где они жили, жизнь была довольно активной и подвижной. Однако их физическое состояние не оживало так, как умственное. Рита, проводя жизнь в закрытом помещении, быстро росла, была худенькой и бледной. Мать ее тоже теряла свежесть и худела от постоянного недостатка питания и активной жизни. Когда прошла зима и теплая погода коснулась бутонов на деревьях, которые в некоторых местах украшали город, эти человеческие росточки, казалось, увядали все больше и больше. «О, мама!» – сказала однажды Рита, стоя у окна. Была уже поздняя весна. «Я думаю, что город просто отвратительный!» «Ничего, дитя мое!» У нас удобная квартира и много чего, за что мы должны быть благодарны. «Если бы мне только опять увидеть бабочек в поле!» – вздохнула Рита. Мать тоже вздохнула, но на этот раз ничего не ответила. «И я бы хотела большой бокал настоящего молока, а еще клубники и немного твоего хлеба с маслом, мама!» «Да, дитя мое, мама!» «Ну почему тетя Сирена богатая, а ты и я такие бедные?» «Ты уже задавала мне этот вопрос, но ты мне не ответила». «Я говорила тебе, что это последствия нашего замужества, которое мы выбрали». «Да, я знаю, но ведь ты не была бедной до того, как ты вышла замуж за папу, не так ли?» «Нет». «Так вот я это и имею в виду. Что совсем произошло? Где твоя часть?» «Нигде, дитя». «Мама, ну а что с ней стало?» «У меня ее никогда не было, Рита. Возьми лучше свою книжку и почитай. Это будет лучше, чем задавать никчемные вопросы». «Ну почему ее у тебя не было, мама? Тетя Сирена, твоя сестра, она все забрала?» «Возьми свою книжку, Рита». «Мама, пожалуйста, скажи мне. Мне очень важно знать ответ, если даже ты мне и не скажешь». «Все досталось твоей тете», — тихо произнесла миссис Карпентер. «Почему?» «Твой дедушка решил, что на это есть веские причины». «Они в самом деле были, мама?» «Я не думаю. Но давай это оставим, Рита, и никогда больше меня об этом не спрашивай». Разные люди по-разному смотрят на одни и те же вещи. И люди часто, очень часто искренне ошибаются. Ты не должна судить других по себе.
Мама, я думаю, что это было очень несправедливо.
Немедленно отклонив версию матери, пробурчала Рита.
Ты не должна думать, что так было задумано. Но, мама, если неправильное было честно задумано, разве это делает его правильным?
Есть только одно правило между правильным и неправильным. Это Божье правило.
Тогда какое это имеет значение, если оно было честно задумано или нет?
Я думаю, многое. Разве тебе так не кажется?
Я не думаю, что тетя Сирена это честно имела в виду. Если бы она была хорошей женщиной, она бы не оставила себе то, что принадлежит тебе. Она должна знать, что это неправильно.
Рита, ты причиняешь мне боль, сказала миссис Карпентер, и слезы навернулись ей на глаза. Это очень глупый разговор и очень неуместный. Возьми свою книгу.
Я не удивляюсь, что ты не хочешь с ней видеться,
с возмущением ответила Рита, беря книгу.
«О, мама, если бы я еще разок могла полежать на траве!»
В этот момент с улицы донесся крик.
«Клубника!»
«Что это?» – воскликнула Рита, бросаясь к окну.
«Мама, там женщина с корзинкой, полной красной клубники! Клубника! Это клубника!»
Так как Рита произнесла, это пронзило сердце матери. «Еще рано!» проговорила она. «Она сейчас очень дорогая. Через время ее будет много, и она будет дешевле».
«Клубника!»
повторила Рита, следуя за женщиной взглядом.
«Мама, я думаю, что я ненавижу Нью-Йорк. Один вид этой клубники выводит меня из себя. Я хочу Карла и уток, и моего пушистого котенка, и огород. И ох, я хочу папу!»
Естественное заключение этой тирады закончилось безудержными рыданиями. Миссис Карпентер вынуждена была отложить свою работу, обнять своего ребенка и вместе с ней плакать. Несмотря на то, что ее слезы непроизвольно текли, она старалась успокоить Риту, призывая ее к терпению и самоконтролю. Это были два достоинства, о которых девочка ничего не знала, за исключением того, что ее мать была прекрасным и постоянным их выражением. Никто не ожидал их от Риты, хотя это было первым отчаянным выражением горя и тоски, которые видела ее мать. С тех пор, как они переехали в Нью-Йорк, для нее это было неожиданностью. Рита, казалось, смирилась с относительной легкостью с новой обстановкой, и миссис Карпентер впервые обнаружила, что под внешним спокойствием скрывалась сила воли и боль. Мать и дочь, обнявшись, долго плакали, что было некоторым облегчением для них обоих.
«Мама», –
проговорила Рита, вытирая слезы и стараясь остановить следующий.
«Я бы могла перенести все, только я не вижу этому конца».
«Что же, дитя мое, а что тогда?» – ласково проговорила мать.
«Я не чувствую, что я могу это всегда терпеть».
«Все может быть намного хуже, Рита».
«Но это не делает настоящее сколько-нибудь лучше, мама. Все становится труднее».
«Мы должны верить Богу».
«Для чего? Я не вижу».
«Верить, что Он исполняет свои обещания. Я верю».
«Какие обещания?»
Он сказал, что никто из тех, кто верит ему, не будут оставлены.
«Но не быть оставленным – этого недостаточно», – возразила Рита. «Я хочу больше, чем это. Я хочу быть счастливой, и я хочу жить комфортно».
«А тебе не комфортно, дитя мое?»
«Нет, мама», –
ответила Рита, всхлипывая. «Что тебе хочется?» Миссис Карпентер говорила мягким, тихим голосом, который частично успокаивал и частично упрекал Риту, хотя она и не имела в виду ее упрекать. Несмотря на это, Рита продолжала.
«Я хочу почти все, мама, все, чего у нас нет».
«Это не сделает тебя счастливой, если ты даже получишь все».
«Почему нет? Почему не сделает?»
«Потому что оно не в состоянии.
Есть только одно, что делает людей счастливыми. Я знаю, ты имеешь в виду религию, но я далека от религии, и если бы я была счастливой, мама, я бы хотела все остальные вещи тоже.
Если бы ты была счастливой, ты была бы счастливой, сказала миссис Карпентер с легкой улыбкой.
Это не удержит меня от желания иметь другие вещи. Я все равно буду хотеть так же, как и сейчас, красивые платья, хороший дом, книги, чтобы я не должна была готовить и мыть посуду, чтобы могла иногда кататься и прогуливаться. Не то, что ходить на базар. Я хочу все, мама.
Я бы дала тебе все это, Рита, если бы могла. Если бы у меня все это было, и я тебе не давала, то ты бы знала, что на это у меня есть веские причины.
«Должна признаться, что ты ошибаешься», – заметила Рита.
«Мы не можем так думать о премудром Боге», – сказала миссис Карпентер с той же легкой приятной улыбкой. «Поэтому мы должны вернуться к другой альтернативе». Рита молчала.
«Мы знаем, что он любит нас, милая, и те, кто верит Богу, не хотят ничего, как только это будет для нас полезно. Если такое время когда-либо наступит, мы это получим. А что касается меня, если бы ты была той, которая верит ему, то у меня едва ли оставались бы какие-то желания».
Рита вытерла слезы и принялась за работу. Но лето, по мере того, как оно проходило, было испытанием для них обоих. Привыкшим к душистому загородному воздуху и свободным просторам фермы, было очень тяжело переносить тесноту, жару, нечистоту и заточение города. От всего этого было очень тяжело работать. Для миссис Карпентер, не привыкшей к сидячей жизни, склоненной со своей иголкой над шитьем, часто приходилось останавливаться и ждать, пока станет прохладнее или она почувствует себя чуть отдохнувшей. Но нужда заставляла ее продолжать, так как она безжалостно поступает со многими. Миссис Карпентер не могла прекращать работу. За квартиру нужно было платить вовремя, как и зимой, а продукты и хлеб не становились дешевле. Она стала очень худой и бледной, и Рита тоже, хотя и не до такой степени. Все это было результатом жизни, которую они проводили. Очень редко можно было выйти прогуляться, так как улицы были знойными и непривлекательными. Миссис Карпентер вынуждена была время от времени потратить 20 центов на транспорт для себя и для Риты, чтобы съездить в парк и обратно. Июльскую температуру тяжело было переносить, а в августе стало еще тяжелее. Когда же наступил сентябрь с изнуряющими влажными, душными, теплыми днями, миссис Карпентер едва могла продолжать целый день свою работу у окна. Она вынуждена была останавливаться и ложиться. Аппетит пропал, пища больше не была соблазнительной. Миссис Марпл в целом не была довольна состоянием квартирантов. Холодная погода и мороз внесли некоторые изменения, но осень не вернула их в то же состояние, в котором они были весной. К концу ноября миссис Карпентер заболела и долго не могла поправиться. Она стала сильно кашлять, силы слабели, и руки, которые непрестанно работали, стали тонкими и почти прозрачными. Ей нужен был отдых. Она знала это и даже подумала, что должна это сделать. Ей пришла мысль, что, возможно, необходимо обратиться к своей сестре за помощью. Конечно же, она ей не откажет. Эта мысль часто не давала ей покоя. Однажды она прошла дальше, чем обычно, чтобы отнести заказы, которые закончила. Мать не хотела посылать так далеко Риту одну – и пошла с ней, чтобы подышать воздухом, да и размяться. Путь проходил в более богатом районе города. Подходя к улице Бродвей, она остановилась на минутку перед толпой на тротуаре. В этот момент подъехала карета, и из нее вышла леди с девочкой, которые тут же направились в магазин Тиффани, пересекая путь миссис Карпентер и Риты. В леди она узнала свою сестру. «Мама», — сказала Рита, когда они продолжили свой путь, — «какая чудесная карета!»
«Очень!
А для чего кучер так одет?»
«Это называется ливрея».
«Ну так что это такое? У него такие высокие ботинки, золотая лента вокруг шляпы. Для чего это? Я вижу так много кучеров и лакеев, одетых так или чуть по-другому. Для чего все это?»
«Не для чего, как я понимаю.
Но тогда для чего же?»
«Вероятно, они считают, что так выглядит красиво».
«Да, красиво. Но насколько богаты должны быть эти люди, мама, что их слуги одеваются красивее, чем можем мы? А их платье? Ты видела шлейф на платье этой леди?»
«Да».
«Красивый черный шелк, и так его много, даже по тротуару волочится. Она его даже не поднимает, словно не переживает о том, что платье может оказаться в грязи».
«Я думаю, что ей все равно», – механически ответила миссис Карпентер, как человек, который не задумывается над тем, что отвечает.
«Тогда она должна быть очень богатая. Я предполагаю, мама, что из ее шлейфа можно было бы сшить тебе красивое платье».
«Не думаю, что его хватило бы», – ответила миссис Карпентер.
«Нет, нет, я имела в виду его стоимость, мама. Мне интересно, правильно ли то, что эта женщина потратила столько шелка, чтобы он лежал на земле, а ты не можешь позволить себе даже одного приличного платья?»
«Для моих финансов это не имеет никакого значения, тащит ли она его по земле или нет».
«Нет, но это должно».
«Каким образом?» Рита некоторое время молча размышляла об этом.
«Мама, если кто-нибудь не пользуется тем, что им не нужно, ты думаешь, этого было бы достаточно для людей, которые в нужде? Ты знаешь, что я имею в виду?»
«Я знаю, что ты имеешь в виду. Но как излишки попадут к тем, кто в них нуждается?»
«Ох, это очень просто».
«Не так просто, как ты думаешь».
«Мама, это как люди поступали во второй главе Деяний апостолов, которую мы читали вчера. Никто ничего не называл своим».
«Это было тогда, когда все люди были наполнены любовью Христа. Я заверяю тебя, Рита, тогда все становится легко. Дитя мое, давай будем жить по этим принципам».
«Но у нас нечего отдавать», – возразила Рита. «Мама, как эта девочка была одета, которая вышла из той же кареты, ты ее видела?»
«Едва ли».
«Она была приблизительно моего возраста, я так думаю. Мама, у нее в шляпе было перо и красная маленькая муфточка. Платье у нее тоже было из шелка, хотя у нее не было шлейфа. Шелк на ней был красный, темно-красный», – со вздохом добавила Рита.
Миссис Карпентер была поражена и тронута, так же, как ее дочь, внешним видом особ, о которых они говорили. Хотя, как она сказала, она едва заметила больше, чем одну из них. Но мысли ее были в другом направлении. Когда они вернулись домой, то, вопреки своих желаний, миссис Карпентер села и вместо того, чтобы работать, опустила голову на руки. Она сказала, что слегка устала, и это было правдой. Но истинной причиной была депрессия и в то же время смятение, которое мешало ей работать. В последнее время уже несколько раз она была занята мыслью, что должна обратиться к своей сестре. Несчастная женщина чувствовала, что в последние ее силы слабеют, и она с большим трудом выполняет взятую работу. Если бы было хоть немного помощи, и подруга для Риты была бы величайшей важностью. Но эти мысли больше не посещали ее. Один вид ее сестры, когда она проходила мимо, показал ей всю тщетность такой мысли, с которой она хотела обратиться. Было что-то во всем виде и стиле богатой женщины, что убедило миссис Карпентер, что она не захочет даже слышать о появлении бедной родственницы. И оказанная помощь, если она даже и окажет ее, будет дана таким образом, что будет легче обойтись без нее, нежели принять ее.
миссис Карпентер словно попятилась. Разочарование, постигшее ее, показало, как сильно она втайне надеялась и лелеяла эту надежду, которая ее подвела. Она ничего не сказала своей дочери, и Рита никогда не узнала, что это была за встреча. Но через несколько дней, убедившись, что силы ее быстро оставляют, ища любую ниточку надежды на помощь, миссис Карпентер предприняла еще одну длинную прогулку и отнесла по адресу письмо, которое оставил ей гость из Англии. Она едва надеялась услышать от него что-либо, и на самом деле прошло много времени, прежде чем она услышала о письме и его авторе. Зимние месяцы проходили как-то болезненно. Здоровье миссис Карпентер не улучшалось, а постоянное занятие шитьем становилось для нее все труднее и труднее. Миссис Карпентер чаще не справлялась сама с работой и оставляла для Риты швы попроще, которые та способна была делать. Thank you.